Григорий Володин. Газлайтер. Книга 34. Глава 1. Тайна ночи. Сумеречный мир. После того, как Масаса несколько раз подряд безуспешно пыталась связаться с конунгом Данилой через связь-артефакт, она решила больше не тратить время на бесполезные попытки и отправиться искать его лично. Задание от Хаттабыча было срочным. Приказ прозвучал жестко, и хоть Магиня сомневалась в его моральной составляющей, ослушаться не могла. Но как она ни старалась, нигде найти конунга не удавалось. Сначала Масаса явилась в Невинск. Дротнинг Елена вежливо встретила ее и сказала, что конунга нет. Потом Магиня проверила замок дракона, надеясь хотя бы там зацепиться за след, но и там пустота. При этом она заметила, что и альвийских войск тоже не оказалось, хотя ранее конунг разместил на острове Кир внушительный гарнизон. «Странно, очень странно», — подумала Масаса. Тогда она решила, что единственным логичным вариантом остается тайна ночи, где хозяйничала сумасшедшая мадам Паутина. Может быть, Данила все еще там, хотя что ему там делать? Их встреча должна была уже завершиться. Каково же было удивление Масаса, когда она увидела разрушенную стену, груды обломков от 5 упавших башен и среди этих руин саму мадам Паутину. Та развалилась прямо на плоском обломке, словно на лежаке, и загорала, прикрыв интимные места лишь чешуей.
«О, организация прибыла!»
Сипло бросает Паутина, едва заметив Масасу, и потянулась навстречу сумеречному солнцу. Альвийская стража, дежурившая у пролома стены, пропустила Масасу, даже ничего не спросив. Это означало, что конунг предвидел появление кого-то из организации и внес ее членов в списки, дабы не возникло конфликта на пустом месте. Масаса в очередной раз поразилась предусмотрительности этого юного менталиста. «Мадам, где конунг Данила?» Прямо спрашивает Масаса. Мадам Паутина вяло отвечает, убрав руки за голову.
«Он пошел брать цитадель тени. Думаю, ты и так это узнаешь, так что он не будет на меня злиться. Слушай, организаторша, а Хаттабыч-то обрадовался моему шипустону?»
Масаса только качает головой, разглядывая разрушение. «Что здесь случилось? Землетрясение?» Мадам Паутина хитро усмехается и с каким-то даже странным удовольствием отвечает.
«Случился король Данила. Этот человеческий мужчина, оказывается, многое умеет. Даже побеждать Горгон 4-й формации».
Масаса не подает виду, что ошарашена. Времени удивляться у нее нет. Покинув руины и зону действия глушилок, она достала из глубин мантии портальный камень и переместилась к самой цитадели тени. У ворот ее ждала новая картина. На равнине у ворот крепости уже стояли отряды альвов. Огромные створки были сорваны с петель и разломаны. А за ними клубилась густая, вязкая тьма. Масаса округлившимися глазами смотрела только на мрак, не обращая внимания на альвов.
«Хо-хо-хо! Конунг говорил, что вы можете заглянуть, леди!»
Вырос рядом седобородый мужчина. Вместе с ним подошла и крылатая альва, на которой из одежды было лишь несколько кожаных ремней.
«Король Данила велел передать, если вы появитесь. Обстоятельства сложились так, что ему пришлось срочно брать цитадель тени».
Масаса поджала пухлые губы, глядя на темные клубы.
«Я и сама вижу, что ему пришлось ее брать».
«Так он сейчас там? А вы почему не со своим конунгом?»
«У меня не было инструкции отвечать на эти вопросы», — равнодушно сказала альва.
«Солдафонка!» — рассерженно хмыкнула Масаса.
«А своей головы нет?»
«Зачем мне она?» — искренне удивилась крылатая нудистка.
если король Данила все за нас решит.
«Ну и стойте!» Масаса делает шаг вперед, но тут еще один крылатый альф с наглой ухмылкой и фламбергом на поясе преграждает ей путь. «Вам не стоит туда идти, леди!»
Масаса сверкнула глазами, ее голос стал ледяным.
«Это мне решать, альф! Я иду за твоим конунгом. Ты попробуешь меня остановить?»
Бер, почесав затылок, чуть смущенно отвел взгляд и пробормотал.
«Я просто так сказал».
И Масаса двинулась по разбитым воротам прямо в черноту. Света и Настя подобрались ближе ко мне. Бывшая Соколова инстинктивно выпускает из огненного доспеха россыпь крошечных светлячков. Дело не в том, что она не видит, я уже поделился обзором теневика через мысли-речь. Просто так ей спокойнее. Когда вокруг пляшет ее стихия, все кажется под контролем. Из черноты начинают выступать плотные сгустки, бездушные тени. Я формирую демонские когти. Черные лезвия вспыхивают хищным серым сиянием. И сразу же начинаю рубить тварей, что прорываются из мрака. Каждый удар рассекает их, оставляя после себя клочья тьмы, которые мгновенно втягиваются в пол.
«Чё стоим? Мне одному развлекаться?» Бросаю я женам, не оборачиваясь.
Светка и Настя вскидываются, пристыженно переглянувшись, и тоже вступают в бой. Огненные струи и звуковые волны прочищают проход, кося теней направо и налево. Они валятся десятками. И хотя их не становится меньше, видно, это всего лишь расходный материал. Слабые, но назойливые, как мошкара. Мы пробиваемся вперед шаг за шагом, вырубая все вокруг.
«Что произошло, Даня?» — спрашивает Светка, испепелив очередного теневого уродца. «Откуда они?»
«Сработал какой-то артефакт», — отвечаю я, прорубая сразу троих когтями. «И вскоре мы узнаем, какой именно».
«Ты его почувствовал?» — Настя мотает волчьей головой.
«Скорее вычислил методом исключений», — хмыкаю я.
За очередным поворотом тоннеля, у края пропасти, мы натыкаемся на вожака ракхасов, Громара. Ну, наверное, это он, распознать его невозможно. С ног до головы закован в броню из грубого серого металла. В рукавице меч с черным клинком, словно вырезанный по трафарету из темноты. Он поворачивается к нам, только забрало на шлеме не опущено, и в ракхасских глазах отчетливо видно отчаяние и боль.
«Юдишка!»
— орет он, потрясая клинком.
«Ты был прав!»
Кто б сомневался, кивая уверенно.
«А подскажи-ка, в чем именно я был прав?»
«Этот доспех! Он управляет мной!» — хрипит ракхас.
Его рукавица сама поднимает меч.
«Он сжимает меня!»
«По размеру надо было одежку брать», — фыркаю.
«Он был моего размера! А-а-а-а!»
Раздается хруст. На наших глазах броня начинает смыкаться, уменьшаясь и уплотняясь, словно стальные тиски. Из сочленений брызжет кровь красными фонтанами, заливая каменные плиты. На стене рядом с обрывом вспыхивает прикрепленный связь артефакт, и в воздухе проступает проекция лорда тени.
Садист ухмыляется так, будто заранее ждал именно этого момента.
«Громар, о, как мило! Ты одолжил мой доспех. Тебе идет. А я ведь знал, что ты его сопрешь, уродливая морда. Я велел тебе брать только меч и использовать его против Филинова. Но тебе ведь мало, да? Стоило хозяину уйти и сразу полез воровать его вещи. Ну, теперь хорошо тебе, скотина!»
Громар дергается, но доспех тут же захлопывает его забрало. Он пытается поднять его рукой, но железная перчатка не слушается. Напротив, обе руки сжимают меч. Черный клинок переливается темным блеском. Я прищуриваюсь и разглядываю оружие внимательнее. «Ба! Это же черный меч,
один из 12 херувимских клинков. Значит, лорд Тень когда-то сумел его вырвать у херувимов после долгих интриг. Все сходится. Именно этот меч и породил тьму вокруг. А чтобы артефакта хватило на такое, к нему подключен огромный энергорезервуар под полом.
«Ну что, Филинов?» — ухмыляется проекция. «Купился на Ракхасов в лесу, думал, отключишь купол и так легко возьмешь мою цитадель, переоценил ты себя, менталист».
«Так ты меня заманивал? Зачем?» Притворяюсь я удивленным, а сам в это время тихо обрубаю связь резервуара с мечом. И тьма вокруг уже начинает заметно таять.
«Неужели ты решил подарить мне черный меч Херувимии?» «Остришь даже в капкане», — раздраженно рычит лорд Тень. «Ничего, недолго тебе осталось шутить. По твоей указке паутина разбила мне сердце, и за это ты сполна расплатишься».
А Громар уже орет истошно. «Милорд, пощади!
Лорд Тени ухом не ведет. «Филинов, знаешь, что это за броня? Эти доспехи древние, как сам мир. Они выкованы магией и пропитаны всеми земными ужасами. Они прикончат тебя».
Я весело переглядываюсь с женами.
«Ох, лысик!» — усмехается Светка. «Ты бы знал, сколько раз наш муж уже слышал подобное».
Тем временем броня продолжает скручивать Громара. Забрало искажается в жуткую гримасу, словно оскал. Корпус покрывается шипами. Громар захлебывается криком, но металлу плевать на его мольбы.
«Филинов, чего стоишь?» — усмехается лорд Тень. «Попробуй свои трюки на древнем железе. Посмотрим, что у тебя выйдет».
Доспех бросается на меня. Я создаю теневой клинок, но при первом же ударе черный меч Громара развоплощает его в пыль. В ответ я бью ногой и отбрасываю железного Ракхаса назад. Броня начинает изгибаться, вытягивать новые шипы. Из сочленений валит ядовитое облако. Внутри Громар воет, задыхаясь.
«Искра, волчица, атакуйте этого дровосека!» Командую я.
Светка обрушивает на врага огненный вихрь. Настя посылает звуковые волны, от которых металл дрожит, вибрируя до скрежета. Я выпускаю назад теневых филинов. Пусть займутся остатками теней, чтобы не мешали в бою. Сам же полностью блокирую энергорезервуар, чтобы даже крохи силы не доходили до черного меча. Без этой подпитки клинок уже не сможет создавать такие массы тьмы.
«Прекратите огонь!» —
бросаю я благоверным, и девушки разочарованно вздыхают. Железяка даже не почернела и не помялась. Стоит ли говорить, что моя телепатия против такого врага бесполезна? А вкупе с черным мечом этот доспех становится почти непобедимым. Эх, вот бы сейчас Ленку сюда! Интересно было бы проверить, сработает ли ее дар магнетика на эту груду металлолома. Хотя, конечно, все не так просто, но попробовать было бы любопытно.
«Значит, ты заманил меня к этой железяке», — обращаюсь к проекции лорда Тени. «И на нее наверняка не действуют никакие обычные атаки, разве что завалить обвалом», — вслух прикидываю.
«Вместе с собой завалишь, Филинов?» — садист усмехается.
«Давай, решайся. А пока ты будешь малоподвижен, тени, вызванные мечом, закончат дело. Я все предусмотрел. Но знаешь, я сжалюсь над тобой и позволю умереть быстро, если разденешь своих жен».
«Пша!» Фаербол, выпущенный Светкой, проходит сквозь проекцию и улетает в бездну за обрывом. Вот и все. На самом деле я смотрю не на иллюзию теневика, а прямо в пропасть. Забавно, как, продумывая план до мелочей, некоторые особо одаренные забывают о таких мелочах.
«Аррррррр!» —
железяка хрипит. Пригибается, будто зверь, и двигается в мою сторону. Громар внутри затих. Вряд ли доспех дал ему умереть, скорее сосет из него жизненные соки. Но в коме ему, наверное, полегче. Я удлиняю когти. Усмешка сама расползается по губам. Даже интересно, как быстро все это закончится.
«Искра, волчица, в сторону!»
Я отталкиваюсь копытами и бросаюсь на железяку. Доспех Громара рубит черным мечом. И клинок уходит в мою левую руку до самой кости, но, застряв, не успевает вырваться. Другой рукой я вонзаю когти в металлический корпус, а коленом бью под дых, так что стальная туша кренится на бок. От брони валят ядовитые испарения. Я их игнорирую. Дар пустоты надежно защищает от таких мелочей. Мы насаживаем друг друга когтями и мечом. Кровь хлещет из моего рта и из забрала железяки. Хм, этот железный дровосек бы понравился гранд-бомжу. Убить бы не убил, но знатно порубил бы нашего бомжару. «Даня!» — не выдерживает Настя, но не вмешивается, приказа не было, а в таком деле главное — исполнять приказы. Сначала я думал забрать эту железяку как трофей, но уже ясно, лорд-тень измывался над ним веками. Он напитал его садизмом, пытками, жестокостью. Такой доспех нельзя использовать нормальным людям. А вот черный меч — другое дело. Клинок еще пригодится. Я пытаюсь сдвинуть железяку к обрыву. Но куда там? Силы в ней, как в десятке тавров. Вспоминаю слова Гумалина. Такие доспехи, по легенде, созданы самим богом-кузнецом Казидов. Что ж, тем интереснее. Броня вдруг трескается посередине и раскрывается, словно раковина. Изнутри вываливается мертвое, изжеванное тело Громара, а края стальных створок тут же тянутся заковать уже меня.
«Даня!»
— кричат уже одновременно Настя и Светка.
«Да, да!» — в экстазе орет лорд Тень. «Ты понимаешь, что будет дальше? Эта броня высосет тебя до дна!» А потом примется за твоих жен.
Он продолжает кричать, пока меня засасывает внутрь. Створки сходятся, металл сливается. Доспех уменьшился на Громаре, но для меня пока великоват. Впрочем, он уже начинает сжиматься. Отключаю болевые рецепторы, чтобы не надрывать горло.
«Выкидывайте меня с обрыва!» — приказываю женам. «Чего? Совсем, что ли? Мы не можем!» —
в отчаянии орет Светка.
«Это приказ!»
Железяка уже бросается на них, рвется к моим женам. Я сдерживаю его, упираюсь, не даю черному клинку дотянуться до огненного доспеха Светки. Жора сосет энергию из доспеха, чему железяка явно не обрадовалась. Она заскрипела возмущенно.
«Ха! Думал, меня высосешь? Хрен тебе! Это ты, мой ужин!»
Он пытается прошить меня шипами. Но от десятка дырок я еще не сдохну. Целитель у меня в башке отличный. Залатает. Мясорубки здесь нет, значит, фигня. Тем временем железяка, осознав, что я не сдаюсь, дергается к Светке, пытаясь схватить ее и заменить непитательного меня на более удобный источник. Но девушки послушно выполняют приказ. Это даже похоже на командную тренировку. Настя с тыла бьет звуковыми волнами, Светка заливает врага огнем, отбивая все его попытки. А я делаю то, что умею лучше всего. Выжимаю из ситуации максимум веселья. Забрав энергию у доспеха, сам прыгаю назад и, подхваченный техниками жен, лечу в бездну прямо сквозь проекцию лорда тени. В последний миг телепортируюсь, а черный меч, выпавший из стальной рукавицы, падает прямо в теневой портал ломтика. Мое тело нелепо шмякается о край обрыва за уступом, скрывающим от проекции. Жены уже рядом, хватают меня за плечи, хотя лучше бы за периметром следили. Подлечусь-то я и сам. Проекция лорда тени идет рябью, его голос дрожит потрясенно.
«Филинов, это ты? Ты живой?»
Я поднимаюсь и, выйдя из-за уступа, ухмыляюсь кровавым ртом, сплевывая алую слюну, и бросаю.
«Ага. А ты только что просрал черный меч. И вместе с ним всю свою цитадель. Поздравляю».
И броском булыжника разбиваю связь-артефакт. Вопящая проекция гаснет. Цитадель тени, сумеречный мир. Масаса решительно пересекала двор цитадели. Под ногами валялись трупы ракхасов, многие из которых были убиты бескровно. Явный след псионического удара. Конунгу Даниле хватило бы сил положить и полсотни таких, она в этом не сомневалась. Мрак ее не пугал, но прыгающие отовсюду тени лишь раздражали. Приходилось задерживаться, отмахиваясь от них. Для грандмастера тьмы подобные сгустки были не больше, чем назойливый ветер. У самой башни из тьмы возник принц Кровавой Луны. Вытянув окровавленные щупы, он протяжно застонал.
«Убей!»
Сначала Масаса даже не поняла. Он что, нарывается? Но оказалось, что принц, ослепший в темноте, тупо следовал за ней на чутье крови и по пути раздирал щупами приближавшихся теней. Магиня фыркнула, махнула рукой и пошла дальше, решив не обращать на него внимания. Чем ближе к подвалу, тем гуще становилась тьма. В подземных коридорах ее было столько, что мрак буквально давил на глаза. Поворот за поворотом, и вот они вместе с принцем выходят к обрыву. Там стоял конунг Данила. Весь в крови, лицо в засохшей красной корке, но целый и невредимый. У стены рядом с ним его жены. Все трое обернулись на Масасу.
«Леди Масаса!» — приветливо машет ей конунг. «Спасибо, что привели нашего гранд-бомжа. А то он постоянно теряется».
«Пожалуйста, конунг», — отвечает магиня. Она не стала задавать вопросов о том, как он исцелился. По литрам крови на нем было ясно, что ранен он был тяжело. Здесь не было целителя. А его жены явно не обладали нужными дарами. Но Масаса решила, пусть секреты рода веющих филиновых остаются секретами. «Где артефакт, который все это устроил?» — спросила она, оглядываясь. Тьма уже начинала рассасываться. Конунг пожал плечами, так, будто вопрос его мало заботил. «Тьма была здесь и до нас. А еще железяка, что пыталась меня сожрать».
«Железяка?» — прищурилась Масаса.
«Живая стальная броня. Напала, рубя мечом. Ну, я ее столкнул в бездну». Он кивнул вниз на черную пропасть под ногами. «Кажется, она там еще скрипит недовольно».
«Она была с мечом, значит?» Масаса отметила про себя, что, возможно, черный меч сейчас покоится на дне бездны.
«Позже. Надо провести обследование». Вздохнув, она виновато опустила глаза и произнесла неприятные слова. «Конунг, безусловно, это вы захватили цитадель тени, но я вынуждена забрать крепость. Таков приказ председателя».
Данила равнодушно кивнул, словно и не удивлен.
«Окей». «Окей», — отвечаю я спокойно. «Зачем спорить, если результат все равно будет один и тот же?» Да и ломтик уже деловито шарит по залам, вытаскивая из углов все, что хоть как-то похоже на ценное. «Черный меч я тоже прихватил. Сама же цитадель для меня не представляет ценности, как и сумеречный мир в целом. Может, хотя бы заглянем напоследок в кабинет лорда тени, леди?»
«Заглянуть можно, конунг».
Масаса явно чувствует себя виноватой. Вон даже сквозь темные щеки пробился румянец. И она готова пойти на уступки. Клубы тьмы уже почти рассеялись. Мы поднимаемся наверх. Я, Масаса, Гранбомж, Настя и Светка. И входим в кабинет лорда тени. Первое, что бросается в глаза — огромная карта мироздания, раскинувшаяся на стене. Доступные миры, переливы путей, вспышки силы. Достаточно одного взгляда, и все складывается в моей памяти. Сразу видно два всплеска первозданной тьмы. Они выделены жирными кружками. Три других отдаленные, пока недосягаемые для лорда тени. Над ними нарисованы знаки вопросов. Я киваю на одну красную точку и спрашиваю. «А что это за метка, леди?» Пока я рассматриваю карту, Светка времени даром не теряет. Она роется в углу, вытаскивая вазу и показывает Насте.
«Боже мой, да тут какие-то извращенные картинки.
— восторженно восклицает блондинка. Настя тут же одергивает ее строгим голосом. «Света! Благородным девушкам нельзя на такое смотреть!» Света фыркает, косясь. «Так что, мне ее теперь разбить?» «Нет», — тяжело вздыхает Настя, качая головой. «Она, наверное, денег стоит». «И немалых». «Вот именно», — оживляется Светка и тыкает пальцем в бок вазы. «Смотри, что они вытворяют вот тут. Светлана!» В ужасе вскрикивает Настя, зажмуривая глаза и отворачиваясь. «Я не буду смотреть!» Масаса, стараясь не обращать внимания на девичьи перепалки, поворачивается ко мне и качает головой. «Конунг Данила, у тебя нет доступа, чтобы изучать эту карту. Она взята из архивов организации». Я ухмыляюсь, не отводя взгляда от карты. «Ну, тогда вам придется стереть мою память. Я ж телепат, мне одного взгляда достаточно, чтобы запомнить все». Масаса тяжело вздыхает. «Почищать улики не входит в мои обязанности». «Так что вы хотели спросить, конунг?» Светка тем временем уже подскочила к резной шкатулке, заглянула внутрь и завизжала от восторга. «Ой, смотри! У него тут бриллианты! А это что за диадема?» И без раздумий водрузила ее себе на голову. Масаса моментально напряглась, вытащила из кармана мантии скан-артефакт и прямо на Светкиной макушке проверила диадему. Убедившись, что все чисто, только покачала головой. «Это обычная безделушка, ничего опасного». «Конечно, обычная. Все необычное Ломтик уже прибрал к лапкам». «Она же женская». Светка любовалась диадемой в настенном зеркале. «Наверняка лорд Тень хотел подарить ее мадам Паутине», заметила Настя, не удержавшись от иронии. Масса совернулась к карте, и я снова кивнул на красный круг. «Что за точка?» Магиня нехотя взглянула и ответила. «Это Кузня-гора». «Ты сказал, что на вас напал живой доспех?» «Так вот, именно в Кузне-горе были выкованы все подобные доспехи, конунг». Я присвистнул. «Вот это да! А я думал, Кузня-гора всего лишь легенда казидов. Гумалин явно обрадуется». «Не советую рассказывать казидам о Кузне-горе, конунг», спешит предупредить Масаса, огладив рукой кудрявые волосы на плече. «Эти карлики уверены, что там живет их бог. Но на самом деле там обитает бессердечный монстр, что убьет любого, кто к нему явится. А казиды ведь обязательно придут». «Вот как, леди», — задумываюсь я. «Спасибо за своевременный совет, леди». «Пожалуйста, конунг». Магиня явно обрадована, что не только отобрала у меня трофей, но и чем-то все же помогла. Я бросаю взгляд на Светку, которая уже примеряет серьги с бриллиантами. «Украшение оставляем, Свет. Цитадель со всем содержимым конфискует организация». «Ну вот», — бывшая Соколова разочарованно бросает серьги обратно в шкатулку. «На Масасу больно смотреть. Так ей не хочется быть конфискатором. Я предупреждаю блондинку по мысли речи.
«Свет, полегче играй, а то сейчас наша добрая леди совсем расстроится».
«Но я стараюсь выглядеть натурально», — отвечает Светка. «А как по-другому? Нам ведь должно быть грустно и больно. Мы ж типа без трофеев».
«Вообще, да».
Соглашаюсь я. «Ладно, трофеи трофеями, но теневика садиста еще придется ловить». И тут в связь артефакт звонит никто иной, как Феанор.